Оружие валялось повсюду. Для Билли нашлась и сабля. Это была парадная сабля летчика. На рукояти красовался орел с широко разинутым клювом. Орел держал в когтях свастику и смотрел вниз. Кто-то вонзил саблю в телеграфный столб, где ее и увидал Билли. Он вытащил саблю из столба, проезжая мимо на фургоне. Внезапно его сон был нарушен. Он услышал голоса, женский и мужской. Они жалостливо говорили что-то по-немецки. Эти люди явно над чем-то сокрушались. Прежде чем Билли открыл глаза, он подумал, что такими жалостливыми голосами, наверное, переговаривались друзья Иисуса, снимая его изуродованное тело с креста. Такие дела. Билли открыл глаза. Пожилая чета ворковала над лошадьми. Эти люди заметили то, чего не замечали американцы, что губы у лошадей кровоточили, израненные уделами, что копыта у них были разбиты, так что каждый шаг был пыткой, что лошади обезумели от жажды. Американцы обращались с этим видом транспорта, словно он был не более чувствителен, чем шестицилиндровый «Шевроле». Оба жалельщика лошадей прошли вдоль фургона и, увидев Билли, со снисходительным упреком поглядели на него. На Билли Пилигрима, такого длинного, такого нелепого в своей лазуревой тоге и серебряных сапогах. Они его не боялись, они ничего не боялись. Оба, и муж, и жена, были врачами, акушерами. Они принимали роды, пока не сгорели все больницы. Теперь они отдыхали у того места, где раньше был их дом. Женщина была красивая, нежная, вся прозрачная от питания одной картошкой. На мужчине был деловой костюм, галстук и все прочее. От картошки он совсем отощал. Он был такой же длинный, как Билли, в выпуклых очках с остальной оправой. Эта пара, вечно возившаяся с новорожденными, сама свой род не продлила, хотя у них были все возможности. Интересный комментарий к вопросу о продлении рода человеческого вообще. Они оба говорили на 9 языках. Сначала они попытались заговорить с Билли по-польски, потому что он был одет таким шутом, а несчастные поляки были невольным предметом шуток во Второй мировой войне. Билли спросил по-английски, чего им надо, и они сразу стали бронить его по-английски за состояние лошадей. Они заставили Билли сойти из фургона и взглянуть на лошадей. Когда Билли увидал, в каком состоянии его транспорт, он расплакался. До сих пор за всю войну он ни разу не плакал. Потом, уже став пожилым оптометристом, Билли иногда плакал втихомолку наедине с собой, но никогда не рыдал в голос. Вот почему эпиграфом этой книги выбрано четверостишие из знаменитого рождественского гимна. Билли видел часто и много такого, над чем стоило поплакать. Но плакал он очень редко и хотя бы в этом отношении походил на Христа из гимна. «Ревут быки, теленок мычит, разбудили Христа младенца, но он молчит». Билли снова пропутешествовал во времени в Вермонтский госпиталь. Завтрак был съеден, посуда убрана, и профессор Рэмфорд поневоле заинтересовался Билли как человеческим существом. Рэмфорд ворчливо расспросил Билли, уверился, что Билли на самом деле был в Дрездене. Он спросил, как там было, и Билли рассказал ему про лошадей и про чету врачей, отдыхавших на Луне. Конец у этого рассказа был такой. Билли с докторами распрягли лошадей, но лошади не тронулись с места. У них слишком болели ноги. И тут подъехали на мотоциклах русские и задержали всех, кроме лошадей. Через 2 дня Билли был передан американцам, его отправили домой на очень тихоходном грузовом судне под названием «Лукреция Амот». Лукреция Амот была знаменитой американской суфражистской. Она давно умерла. Такие дела.
«Но это надо было сделать», — сказал Рэмфорд.
Речь шла о разрушении Дрездена.
«Знаю», — сказал Билли.
«Это война?»
«Знаю, я не жалуюсь».
«Наверное, там был сущий ад».
«Да».
«Пожалеете тех, кто вынужден был это сделать?»
«Жалею».
«Наверное, у вас там внизу было смешанное чувство».
«Ничего», — сказал Билли.
«Вообще все ничего не значит, и все должны делать именно то, что они делают. Я узнал об этом на Тральфамадоре».
Дочь Билли Пилигрима увезла его в тот день домой, уложила в постель в его спальне, включила волшебные пальцы. При Билли дежурила специальная сиделка. Пока что он не должен был ни работать, ни выходить из дому. Он был под наблюдением. Но Билли тайком выскользнул из дому, когда сиделка вышла, и поехал на машине в Нью-Йорк, где надеялся выступить по телевидению. Он собирался поведать миру о том, чему он выучился на Тральфамадоре. В Нью-Йорке Билли Пилигрим остановился в отеле «Роялтон» на 44-й улице. Случайно ему дали номер, где обычно жил Джордж Жан Натан, редактор и критик. Согласно земному понятию о времени, Натан умер в 1958 году. Согласно же тральфамадорским понятиям, Натан по-прежнему был где-то жив и будет жив всегда. Номер был небольшой, просто обставленный. Помещался он на верхнем этаже, и через широкие балконные двери можно было выйти на балкон величиной с комнату. А за перилами балкона лежал воздушный простор над 44-й улицей. Билли перегнулся через перила и посмотрел вниз на снующих взад и вперед людей. Они походили на дергающиеся ножницы. Они были очень смешны. Ночь стояла прохладно, и Билли через некоторое время вернулся в комнату и закрыл за собой балконные двери. Закрывая двери, он вспомнил свой медовый месяц. В их свадебном гнездышке на Кейпан тоже были и всегда будут такие же широкие балконные двери. Билли включил телевизор, переключая программу за программой. Он искал программу, по которой ему можно было бы выступить. Но для тех программ, в которых позволяют выступать разным людям и высказывать разные мнения, время еще не подошло. Было около 8 часов, а потому по всем программам показывали только всякую чепуху и убийство. Билли вышел из номера, спустился на медленном лифте вниз, прогулялся до Таймс-сквер, заглянул в витрину захудалой книжной лавчонки. В витрине лежали сотни книг про прелюбодейство и содомию, убийство, а рядом путеводитель по Нью-Йорку и модель статуи свободы с термометром на голове.